понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Крыму 19.35, с вами Александр Янковский, радио Крым Реали. Добрый вечер, мои дорогие. Значит, слушайте нас, как всегда, традиционно, на средних волнах, на частоте 549 кГц, слушайте на территории всего Крыма. Также можете слушать нас непосредственно на сайте Крым Реали. Можете звонить нам в эфир по бесплатному эфирному телефону нашему 8 800 169 26, звонки бесплатные с территории Крыма, и пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Также заходите на наш сайт Крым Реали не только для того, чтобы прочитать новые материалы, но и для того, чтобы смотреть прямую видеотрансляцию, смотреть на наших гостей в студии. Правда, сегодня гостей в студии у нас напрямую не будет, вот прямо совсем в студии. Мы будем связываться по телефону с российскими экспертами и обсуждать новые заявления российских властей.
Важное событие.
Итак, важное событие, но об этом поговорим немного попозже, а сейчас небольшой анонс. В день сопротивления оккупации, 26 февраля, 10 украинских крымских СМИ, которые занимаются крымской тематикой, готовят марафон, старт которого в пятницу, 26 февраля, в 19 часов по киевскому времени. Журналисты спросили у известных украинцев, почему важно не забывать сегодня о Крыме. Вот что сказала украинская актриса Ада Роговцева.
Крыму велика беда. Беда в тім, що там багато людей проросійські настроєних, і вони зробили те, що зробили. Скоренько за місяць зробили той референдум, і ті люди, які щось таке мріяли про Росію, вони зробили свою чорну справу. Ми розуміємо, як вам важко. Там сидять хлопчики вже цілий рік. Ті хлопчики, які вийшли з прапорами за Україну, коли ще Крим був український, а їх заарештували за тероризм. Ну, це така дурість, якій немає назви, але вона відбувається. Там заходять у домівки і роблять обшуки, не маючи на це ніякого права. Там зникають люди. Там те відбувається, чого не може бути в сучасному світовому суспільстві. Так мені здається. І з цим миритися не можна.
И напоминаю, что смотреть и слушать этот марафон на сайте Крым Реали вы сможете уже в пятницу, 26 февраля, в 19 часов по киевскому или в 20 часов по крымскому времени.
Тема дня.
Ну и тема дня. Значит, сегодня в издании «Коммерсант» появилась статья о письме российского министра финансов Антона Силуанова к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. В своем обращении господин Силуанов говорит о том, что из 250 миллиардов рублей средств на его исполнение у правительства Российской Федерации есть лишь 120 миллиардов рублей этого самого антикризисного фонда. Ну и предлагаю послушать короткий сюжет наших корреспондентов о сложившейся ситуации с деньгами в Российской Федерации.
Репортаж.
Россия готовится к затяжному кризису. Об этом заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. 20 февраля в письме на имя премьер-министра Дмитрия Медведева Силуанов представил собственные комментарии к антикризисному плану правительства на текущий год, который Кабмин России одобрил 18 февраля. В пояснении главного финансиста РФ говорится, что для реализации антикризисного плана заложено 250 миллиардов рублей. На самом деле, утверждает Антон Силуанов, эта сумма завышена. Правительство располагает объемом финансов, который в два раза меньше. Минфин России констатирует, что у российских властей, согласно закону о бюджете, в антикризисном фонде есть 65 миллиардов рублей. Еще приблизительно 55 в нем могут появиться в апреле, когда федеральное казначейство направит в фонд невостребованные остатки бюджета прошлого года. Вместе эта сумма составит 120 миллиардов рублей, при необходимых 250. Недостающую сумму можно получить лишь правкой бюджета, либо из резерва, которым распоряжается президент России. России. Министр финансов считает, что сложившаяся ситуация в экономике будет иметь долгосрочный характер. Именно поэтому Антон Силуанов призвал руководство России предпринимать все необходимые меры для длительной перестройки экономики. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 18 февраля заверил, что власти России сделают все возможное, чтобы смягчить условия кризиса для людей. Он заверил, что, несмотря на трудности, государство обеспечит социальную защиту прежде всего пенсионеров России.
Необходимо сделать максимум возможного, чтобы смягчить негативные последствия кризиса для людей, для граждан нашей страны, удержать ситуацию с занятостью, замедлить по возможности, конечно, рост цен, помочь тем, кто по объективным причинам находится в наиболее уязвимом положении. Это пенсионеры, инвалиды, семьи с низкими доходами. И, конечно, несмотря на крайне напряженный бюджет, мы в полном объеме должны будем исполнить социальные обязательства.
Еще в декабре прошлого года президент России Владимир Путин заверял, что российская экономика прошла свой пик кризиса и начинает стабилизироваться. Буквально через месяц после выступления главы России Дмитрий Медведев заявил, что назрела необходимость в разработке нового антикризисного плана в стране. Премьер-министр России связал новый кризис со многими факторами, в том числе с действующими санкциями Запада и резким падением цен на нефть. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Это радио «Крым. Реалии». С вами Александр Янковский. А обсуждать этот самый антикризисный план правительства Российской Федерации и ситуацию с финансированием антикризисного фонда будем с экономистом Олегом Букремишевым, директором Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ. Здравствуйте, Олег.
Добрый вечер.
Олег, ну, если можно, вот такой для начала вообще... Такие планы, это же не новость, да, то есть кризис и в Российской Федерации, и во многих экономиках разных стран, он случается. На ваш взгляд, вообще это верным путем идет правительство Российской Федерации, что создает вот такой антикризисный план и выделяет под это специальные деньги? Или, может быть, вообще не стоит это обсуждать, и выход из кризиса, он видится вам совсем в других действиях?
Ну, я бы разделил это на две части, ваш вопрос. Первое, это о том, что, что такое антикризисный план, вообще, почему он выделяется, как бы, такую отдельную статью бюджетную. В принципе, это довольно странная ситуация, потому что, если вы попадаете в кризис, антикризисным планом у вас должен быть, собственно, бюджет.
А в каком смысле? То есть, надо сокращать бюджетные расходы?
Весь бюджет должен быть подчинен, в том числе, борьбе с кризисом. А когда у вас выделены какие-то отдельные специальные меры, а бюджет как бы существует отдельно, это уже, мне кажется, немножко от лукавого. Это первая часть вашего вопроса. Вторая часть вопроса, а что, собственно, вот с этим антикризисным планом, который у нас много раз анонсировался, он состоял из самых разных мер, какие-то меры в него включались, какие-то выключались. Мне представляется, что это тоже довольно бессистемная сочетание мер в различных областях, которое скорее собиралось вот по принципу с миру по нитке, нежели выстраивалось сверху в качестве системного такого реального плана борьбы с кризисом. Поэтому и с одной стороны ничего не получается как бы хорошего, и с другой стороны.
Скажите, пожалуйста, вот этот антикризисный план, вы вообще детально с ним знакомились?
Я еще раз повторяю, это уже не первая версия того, что называют кризисным планом, уже выбрасывались различные описания, давались утечки и назывались даже разные суммы финансового наполнения этого антикризисного плана.
А можно такой хотя бы беглый анализ, что предлагается этим антикризисным планом?
Это самые разные меры, причем они, как правило, к социалке не имеют особенного отношения. Это поддержание предприятий определенных, например, в машиностроительном комплексе. Это поддержка экспорта, это закупки электровозов на РЖД и многое-многое другое. То есть там такая разносортица, меры по поддержке лекарственного импорта. Самые разные меры из самых разных областей. Но вот... Не объединяет их, мне кажется, практически ничего. Самое главное, не объединяет их общий замысел.
Слушайте, ну общий замысел, по-моему, понятен. Да, вот выделяется определенная сумма, которую можно потратить. Это разве нельзя назвать общим замыслом?
Это не совсем замысел. Если у вас кризис, то вы должны руководствоваться какой-то политикой или стратегией борьбы с этим кризисом. Если вы считаете, что важнее всего поддержать социальные расходы, как было правильно сказано премьер-министром Медведевым только что, это значит, вы обрушиваете всю мощь своих расходов на социальную поддержку населения. Если вы считаете, что важнее, наоборот, заново запустить маховик экономики, чтобы пошли инвестиции, тогда вы делаете акцент на поддержке бизнеса, действительно на стимулирование инвестиций. Здесь же как бы и то, и другое, и третье, и четвертое, и пятое, и десятое, поэтому единого плана не получается.
А вообще что...
результат, мне кажется, тоже не...
И какой будет результат?
Угу.
А, скажите...
Мне кажется, он не будет впечатляющим, ровно потому, что это вот разрозненные меры, не связанные единой идеей.
И, в принципе, это те же самые меры, которые и так делало правительство Российской Федерации, вне зависимости от наличия или отсутствия кризисной ситуации.
Ну, где-то оно их делало, где-то они действительно написаны под новую ситуацию. Но это скорее, знаете, был брошен клич по министерственному ведомству: уважаемое министерство, дайте нам то, что вы считаете важным для борьбы с кризисом. Вот министерство что-то написали, потом Минфин отрезал по наличию денег, и вот в целом то, что собрали, получился план.
А вот вы, как экономист, что считаете, должно было сделать правительство Российской Федерации для того, чтобы... ну, как-то минимизировать последствия этого самого объективного экономического кризиса?
Это вопрос, конечно, очень сложный, но я бы, наверное, действовал немножко по-другому. Я бы сначала задумался, а что действительно является причиной этого кризиса, какие факторы кризиса являются наиболее важными и с чем нужно в первую очередь бороться. Если говорить о каких-то сущностных и долгосрочных вещах, потому что победить кризис социальными расходами, к сожалению, невозможно. Победить кризис можно только переломив инвестиционную ситуацию. Инвестиции у нас уже который год подряд снижаются, а это означает, что мы подрываем не только текущее состояние российской экономики, но и ее будущее. Мы отстаем в конкурентной борьбе от других экономик и других региональных мировых центров. Поэтому мне представляется, что ключевая задача по выходу из экономического кризиса – это все-таки задача, как заставить, как стимулировать людей вновь начать инвестировать в собственные бизнесы, в собственную экономику. Вот этого, пока эта идея не найдена, ничего, мне кажется, не произойдет.
А вы знаете ответ на этот достаточно, ну, элементарный, мне кажется, вопрос, да, как не заставить, а как поверить людей в собственную экономику, чтобы они снова стали вкладывать в нее деньги?
Это задача, конечно, непростая, но мне представляется, что ряд, ну, в том числе символических мер об изменении ощущения государства по отношению к экономике, чтобы действительно предприниматели поверили, что государство считает, что в прошлом было допущено много ошибок, что считает важным восстановить доверие к себе и к своим действиям. Если такие меры будут предприняты, то, как мне представляется, инвестиционную динамику то можно будет изменить.
Олег, скажите, пожалуйста, вот я сейчас небольшую цитату просто приведу. Это цитаты из разных информационных сообщений. Цена на нефть за последние сутки упала более чем на 6% на фоне новых заявлений представителей Саудовской Аравии. 23 февраля министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али Аль-Найми заявил, что государство не собирается снижать объем нефтедобычи. Вот хотя еще неделю назад говорили совсем противоположное. 16 февраля Россия, Катар, Венесуэла и Саудовская Аравия договорились якобы заморозить добычу нефти на уровне января 2016 года.
Уменьшить это разные вещи все-таки.
Ага.
Про уменьшение действительно никто не говорил.
Не говорилось, да. Значит, по словам российского министра энергетики Александра Новака, в долгосрочной перспективе Россию устроила бы цена на нефть в пределах $50 США. При нынешних ценах на нефть российский бюджет ожидает дефицит в объеме 1,5 триллиона рублей по доходам и порядка 500 миллиардов рублей по расходам, заявил замглавы Министерства финансов Российской Федерации Юрий Зубарев. Вот скажите, пожалуйста, почему постоянно руководство Российской Федерации отсылает просто-напросто все к цене на нефть? Ну вот объяснение всех кризисных явлений.
Это как раз понятно, потому что после 10 лет вот этого блаженства, после почивания на лаврах, отсутствия необходимости чего-то делать, крайне сложно поверить в то, что ситуация изменилась. И самое главное, то, что она изменилась не на короткий срок, как предыдущий глобальный финансовый кризис, она изменилась всерьез и надолго. Вот в это никто из российских чиновников, на мой взгляд, поверить не может, даже в самых страшных своих снах, а это должно явиться первой точкой в борьбе с кризисом, отправной точки, когда вы в первую очередь говорите, что нам не на что надеяться, ни на ОПЕК, ни на сами, ни на какие-то мифические сокращения добычи нефти. Вот когда вот это осознание придет, мы, видимо, будем двинемся уже и дальше, с пониманием того, что нужно делать. Но пока действительно ежедневно смотрят за динамикой котировок нефти, они то вверх на 5%, то вниз на 5%. Очень волатильный рынок.
Смотрите, Олег, вот вы говорите, что не верят чиновники. С другой стороны, вот Министерство финансов не ждет отскока во внешней экономической конъюнктуре, и поэтому намерено подстраивать под нее российский бюджет, сообщил вот сегодня министр финансов России Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства. Министр вновь заявил, что сейчас ситуация существенно отличается от предыдущих кризисов 98-99 и 2008-2009 годов, и отскока во внешней экономической конъюнктуре с точки зрения улучшения платежного баланса на этот раз не будет. То есть надо, он говорит, привыкать к тому, что кризис это надолго.
Но, к сожалению, министр Силуанов на данный момент один, действительно, он отвечает за бюджет, и он стремится убедить всех, что ситуация не временная, а с ней придется жить. Это абсолютно правильная позиция, я с ней в данном случае совершенно согласен.
Я предлагаю, давайте
Но
еще...
он один.
Я понял. Ну, наверное, потому что имеет непосредственное отношение к деньгам, поэтому есть такое понимание ситуации. Значит, вот по словам Марины Красильниковой, руководителя отдела изучения доходов и потребления Левада-центра, в 2015 году россияне поняли, что кризис это тоже надолго. Вот она говорит об этом, и уже россияне это поняли. Люди начали массово экономить, и в связи с этим начало сужаться предложение в розничных сетях.
Точка зрения.
В 2015 году люди, похоже, особенно к концу года, в массовом порядке осознали, что те экономические трудности, в которых они оказались, они надолго. И люди стали выстраивать свои потребительские стратегии, исходя из вот такого понимания ближайших перспектив, что кризис – это надолго. И непонятно, насколько. Российские жители стали массово экономить. Сужается ассортимент тех покупок, которые люди готовы делать, и в ответ на это сужается ассортимент предложения в розничных сетях. Практически половина российских семей говорили о том, что материальное положение в семье в 2015 году ухудшилось.
Это была Марина Красильникова, руководитель отдела изучения доходов и потребления Левада-центра. У нас на телефонной связи Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ. Олег, такой вопрос. Смотрите, получается какой-то, ну вот насколько мои знания позволяют, это же замкнутый круг. Люди меньше тратят денег, меньше денег приходит в экономику и усиливаются кризисные явления, так или нет?
Абсолютно правильная трактовка вопроса. Это действительно, это и есть сейчас основная проблема. И как выскочить вот из этого порочного круга с последнего сокращения потребления и ухудшения ожиданий, которые вновь порождают сокращение потребления, вот, собственно, в этом и должна заключаться задача любой антикризисной политики.
На ваш взгляд, вот просто сейчас, если правительство Российской Федерации эти деньги на антикризисные программы потратит на реализацию каких-то инфраструктурных проектов, ну, продолжит строительство дорог, закупит новые локомотивы, построит новые железные дороги, там проведет газификацию, где-то не произведено, вот это сможет преодолеть такие кризисы? Явление.
Ну, во-первых, для того, чтобы заниматься всем тем, о чем вы говорите, нужно взять откуда-то финансовые ресурсы. А финансовых ресурсов, как мы только что слышали из сообщения министра Силуанова и его заместителя, финансовых ресурсов для этого нет. Конечно, хотелось бы очень, как в предыдущий кризис 8-9 годов, так сделать. Залить кризис деньгами. Но денег, к сожалению, уже не осталось. И денег в кубышке в нашей осталось очень мало. И даже при пассивном экранировании, не говоря уже про активные вещи, о которых вы говорите, ну, в общем, уже в этом году все может закончиться.
Спасибо. Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ, был на телефонной связи с нашей студией. А дальше мы поговорим про настроение россиян. И будем говорить об этом с Владимиром Гельманом, профессором факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Владимир, ну вот есть еще одно такое сообщение. Вы, думаю, слышали фрагмент нашей беседы и фрагмент слов Марины Красильниковой, руководителя отдела изучения доходов потребления Левада-центра, которая сказала, что в 2015 году россияне поняли, что кризис это надолго. Насколько вообще настроение просто потребителя, просто гражданина, они влияют на состояние экономики, на ваш взгляд?
Ну, безусловно, они влияют, об этом только что Олег говорил, и действительно, да, сокращение потребления усиливает вот этот порочный круг, и, конечно, правительство сейчас оказывается в очень сложной ситуации. Каким-то образом надо умаслить избирателей в преддверии надвигающихся на нас выборов, а денег нет, как сказал министр, взять их неоткуда, и, в общем, это создает нервозность во всей системе государственного управления.
Понятно, на ваш взгляд, но тем не менее, какие-то суммы денег в российском бюджете остаются. Куда, на ваш взгляд, вот с точки зрения теперь показателей выборов, которые будут осенью, на ваш взгляд, вот эти деньги будут потрачены? Какие категории, какие социальные категории людей будут, ну, умащены, если можно так выразиться?
Ну, на самом деле, власти прежде всего заботятся о пенсионерах, но уже, собственно, анонсировано, что той индексации пенсий, которая была характерна для предыдущих лет, ее ожидать не приходится. И в этом смысле власти, видимо, надеются просто, что сейчас они выборы проскочат, грубо говоря, общественные настроения не успеют до сентября месяца резко измениться. Но, конечно, пенсионеры и бюджетники в этом смысле оказываются наиболее ущемленными, поскольку кризис по ним ударит, ну, собственно, уже ударяет со страшной силой. В то же время были вброшены деньги в оборонные отрасли, в те сферы экономики, которые, соответственно, не только не уменьшили, а наоборот даже увеличили производство, но, конечно, с точки зрения результатов голосования, голоса работников сферы ВПК, даже если они будут отданы за представителей властей, вряд ли скомпенсируют те риски, которые связаны с голосованием пенсионеров и бюджетников. Поэтому нам следует ожидать, что общественные настроения будут меняться, может быть, даже и до того, как выборы произойдут.
Владимир, на ваш взгляд, на сегодняшний момент вот такое недовольство россиян экономической и ухудшением экономической ситуации в стране, оно может быть, знаете, отвлечено каким-нибудь участием либо России в новом каком-то зарубежном проекте, условно, не знаю, там, при вхождении в какую-нибудь еще Сирию, либо, знаете, созданием какой-то там супернационального проекта, например, там, сделаем из Крыма визитную карточку или там сделаем из нее новую Россию?
Думаю, что вряд ли. То есть, конечно, информационные манипуляции могут быть самыми разными, и создание каких-нибудь информационных поводов, которые отвлекут граждан на короткое время, оно возможно. Но информационные поводы приходят и уходят, а люди ощущают положение дел на состоянии своего кошелька, на состоянии своих семей, и изменить ситуацию в принципе не в какой-то конкретный момент, а в долгосрочной перспективе, думаю, что у российских властей сегодня немного шансов.
Спасибо. Владимир Герман, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, был с нами на телефонной связи. Ну, а завершить нашу программу я хотел бы цитатой из статьи Владислава Иноземцева. Он пишет, что в 2003 году президент Путин объявил следующий экономический лозунг, знаменитое удвоение ВВП к 2013 году. Пик был отмечен лишь в 2014 2014-м, и то на уровне не 200%, а всего 163%. В 2006 году Путин провозгласил лозунг энергетической сверхдержавы, но и эта цель вспоминается сегодня с улыбкой. Если в 90-м году Россия обеспечила 16% мировой добычи нефти, то в результате беспримерных усилий последних лет ее доля составляет 12%. В 2008 году была объявлена модернизация и переход к высокотехнологичной экономике. Но и сейчас, спустя много лет, Россия по-прежнему полностью зависит от импортных поставок компьютеров. Это была программа «Крым Реалия». С вами был Александр Янковский. Читайте, смотрите нас на сайте «Крым Реалия». Ну и до встречи завтра на частоте 549 кГц.